Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Смотрим телевизор в эфире. Финальная предвыборная пятидневка началась и открылась новостной сенсацией. Предотвращено покушение на Владимира Путина, о котором спецслужбы знали месяц назад, но признание бандитов, видимо, приберегли под выборы. Вот в 9 утра новости Первого канала и многие информационные ленты взорвались этой новостью. Теперь комментарии. На минувшей неделе вот этот вот такой, ну, если угодно, агрессивный, военнообразный, визуальный и смысловой ряд подготавливали и тем, что происходило на стадионе в Лужниках, и вчерашними программами с отчетами с мероприятия, которое вел господин Рогозин, с таким генералитетом. Была еще встреча премьера с представителем ВПК и учеными в этой сфере. В общем, и это показывал канал «Вести-24». В общем, такое вот ощущение «Вставай, страна огромная, и мы победим», оно в несколько дней последних с экранов большого телевидения для большой страны совершенно очевидно прочитывается. Но в минувшей, уже почти минувшей предвыборной кампании было еще несколько обстоятельств, которые обращают на себя внимание с точки зрения ее организации. Во-первых, несколько неожиданных программных решений, потому что никогда раньше телевизор не занимался переливанием одних документальных фильмов или программ на другие каналы или каналы-конкуренты. В этот раз это все случилось. И вот особенности этой пропагандистской документалистики, которые касаются, конечно, главного героя и главного кандидата этих выборов, мы сегодня попробуем обсудить. В этот контекст вписали даже вполне себе объективистский, очень интересный по деталям, снятый, разумеется, ни под какие выборы и готовившийся к эфиру почти 3 года, фильм производства BBC «Путин, Запад и Россия», «Путин, Россия и Запад», который тоже совершенно стремительно показали на минувшей неделе в выходные на канале НТВ. Вы можете присоединяться к нашему разговору, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа, а со мной в студии как раз продюсер этого самого фильма Мария Слонев. Здравствуйте, Маша. И мой коллега, обозреватель российской газеты Юрий Богомолов. Здравствуйте, Юра.
Добрый день.
Давайте начнем все-таки с новости, которая требует комментария, не в смысле того, правда или неправда, а в смысле того, как ее подали. Ее подали в 9 утра, и Сибирь и Дальний Восток об этом, я думаю, узнают только во второй половине дня, потому что еще в 12 часов дня там об этом не знали и узнавали от нас, с нашего утреннего Фейсбука и наших утренних лент новостей. Уже пообещали большие подробности к вечеру в программе «Время» и, видимо, на всех остальных государственных каналах. Уже Сергей Доренко распространил такие иронические комментарии по поводу того, кто исполнил этот репортаж, имею в виду господина Верницкого. И есть уже первоисточники, ссылки на газеты и журналы и телевизионные, видимо, сюжеты украинские месячной давности, где фамилия господина Путина никак не фигурировала. Как вы относитесь вот к тому, что кем, как, когда подгадали, и, собственно, вот ощущение от всего от этого, Маша?
Ну, как раз, мне кажется, вопрос и сводится к тому, правда или неправда, потому что, во-первых, правды мы не узнаем никогда. А во-вторых, самое страшное, что это может быть правдой, а может быть и неправдой, потому что, ну, государственные СМИ столько врали, вот все эти годы, что люди, которые слышали все это, уже не могут отличить правды от неправды. А и это страшно. Кто-то смеется, а может быть, это правда. Вот весь Facebook полон каких-то шуток.
Шуток,
ребята,
да.
Ребята, на будущего президента, на нынешнего премьера готовится покушение. Готовилось покушение. Это серьезно?
Абсолютно. Главное,
или
что
это
абсолютно
не
возможно.
Или это спектакль. Угу. И вот что ужасно. Потому что действительно порвалось это доверие полностью к информации, которая исходит от СМИ и исходит от власти.
От институции государственных.
От институции, да.
Я думаю, что здесь еще проблема, конечно, в том, что, в принципе, объективно стерлась граница между, значит, правдой и неправдой, между подставой там и реальностью. Она стерлась по отношению ко всему. Вот и в связи с теми роликами, которые были, значит, и как бы антироликами, да, и все. И уже действительно очень трудно понять. Тебе, скажем, звонит какой-нибудь журналист, предположим, и просит там высказаться по этому поводу, и думаешь, а действительно ли это журналист, а действительно ли, значит, хотят вот для этого, а не для того, потому что каждый из нас уже много раз имел практику вот такого, да, вранья и ловли, да, поэтому и я понимаю, скажем, наших людей и себя понимаю в том, что другое дело, что это действительно как бы настолько, да, оказалось, это лыка в строку сегодняшней политической реальности, да, что очень как бы очень сложно не усомниться в достоверности всего этого. Поэтому здесь, что интересно, мне показалось особенно, что как бы обнаружили спецслужбы, это так же случайно, как и многие другие преступления. Ну, очевидно, вот то, что взорвалось по неосторожности этих людей, которые обращались с взрывными материалами. Их, да, вот взорвалось, а если бы не взорвалось там по неосторожности?
Ну, смогли. Это уже дальше детали. Вот, просто да. Вопрос сейчас, чем это обрастет и какие выводы будут сделаны. Там же очень существенная фраза, что покушение планировалось после выборов. Ну, это можно сказать, что раскрыли банду, потом будем искать пятую колонну. Вопрос ведь еще в пропагандистском оформлении этой ситуации.
Да, а тут очень много можно вариаций, так сказать. Можно это связывать с деятелями оранжевой революции, можно это связывать с чеченским...
Нет, уже связали с чеченским и лондонским следом, да,
сегодня
пока что,
так
да.
Связали, потом начнут находить какие-то другие следы. Это очень такая мина, не взорвавшаяся, но очень замедленного воздействия.
А вообще, вот, Маша-то в этом смысле телевизор не смотрела, а мы-то с вами смотрели вот последние несколько дней. Было ощущение, что эта риторика и даже то, как Владимир Путин появился на Лужниках перед своими сторонниками. И этот крупный план, который сейчас растиражировали, конечно, все это было сделано на камеру, конечно, это все было сделано для того, чтобы смонтировать такой очень патриотический, маленькую историю лидера, обращающегося к стране. Мы победим, и все 5 дней... Именно этот анонс и с этим лицом, с таким крупным планом не сходил с федеральных каналов. Первый канал вообще сделал уникальную вещь. Я такого вообще никогда не видела, когда после новостей 23 числа они смонтировали такое нечто эссеистическое по мотивам этого самого стадиона. Да, видео эссеистическое. Я думала, что сейчас загрузят это уже вот как межпрограммку, но как-то хватило ума, остановились, не стали. Это один раз только показали. Как вам кажется, это естественное вот это вот такое подогревание к финалу предвыборной кампании?
Да, я думаю, это разработана вся эта технология, вся драматургия, значит, вот этой кампании, она разработана, и главным как бы ферментом этой кампании является опять же, так сказать, возбуждение, восстановление образа врага и вражды. То есть,
да, я все говорила тут всю кампанию. Надо же, удивительно, врагов-то у нас нет впервые за все предыдущие информационные кампании. Были буквально, а теперь нет. Нет, оказывается, вот опять скажем, все появились. Да.
Враги всегда нужны.
Вот, скажем, Путин, когда на Лужниках говорил, значит, о том, что мы умрем же, да?
Под Москвой-то,
под Москвой,
да.
И так далее. Значит, он, ну, естественно, было как бы под текстом было, что вот враг у ворот. Вот он под Москвой, значит, что Лужники – это Бородино, да, и, значит, а вот с кем вопрос оставался как бы неясным. Но когда я случайно включил «Россия-24» в воскресенье, да, где я параллельно смотрел эту самую акцию «Белый круг по дождю», вот, а по «России-24» показывали вот это собрание, которое собрал, значит, Рогозин. И там выступал этот генерал армии Гариев, как так, который говорил о патриотическом воспитании, о необходимости патриотического воспитания, и сказал, что вот нашим рядовым, да, гражданам, ну, надо быть хотя бы, в своем патриотизме надо быть хотя бы на уровне мопассановской пышки.
Чудесные образы.
Да? Мопассановской пышки, которая, значит, вот проститутка, да, но она патриотичная.
Патриотичная, знала, кому отдаваться.
Проститутка. Кстати, мопассановскую пышку очень любил товарищ Сталин. Об этом как бы не очень известно.
Она правда, правда, описано.
А?
Описано.
Это в известном, так сказать, да, вот это, там, архиве Шумяцкого рассказано, как Сталин замечательно полюбил фильм «Рома», пышка, немая картина. И как он объяснял своим соратникам, там, Ворошилову, Будёну, которые, конечно, пышку не читали, вот, как он объяснял, значит, кто из них политическая проститутка, кто реальная проститутка.
Нет, но мы наслушались-то много чего. Сброд, ну, слово «проститутка» еще не звучит из слов господина Говорухина, господина, ну, как, Рогозина, но про сброд это и так далее, и отбросы.
Шуст и Леонтьева, который...
Да. То есть вот этот контекст уже... Всё... Ну, а все-таки давайте...
Тот же генерал заключал, когда свою речь, он объяснил, кто наши враги. Он сказал, надо подниматься из окопов, идти в атаку на гражданское общество.
Ой, какая прелесть.
Ну вот, я считаю, что нам сформулировали врага наконец. Мы 3 недели думали, ну где же в этой драматургической конструкции должен оказаться враг? Вот похоже, в последние несколько дней, перед самым финалом, его уже точно обозначили, сформулировали, и поэтому вчерашняя эта белая акция, белая ленточка с розами, фатой, красивой белыми перчатками, собачками. Такая креативная, собачками, вплетенными лентами в косы и в гривы, она выглядит абсолютным таким контрапунктом тому, что произносилось с экрана. И, конечно, «Белая гвардия», поставленная премьера сериала в субботу и воскресенье 3-го и 4-го числа на канале «Россия», это, конечно, символичное программное решение.
А мне кажется, вообще в стране шизофрения происходит.
Вот. Мы об этом еще поговорим, уйдя на короткое объявление на радио «Свобода». What the Iranian regime must understand. Qaeda
right now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии продюсер и журналист, продюсер фильма BBC «Путин, Россия, Запад» Мария Слоним и мой коллега-обозреватель Юрий Богомолов. Мы говорим о последней неделе предвыборной кампании на телевидении, о том уникальном, в общем, для этой кампании ситуации, когда документалистика стала основным жанром предвыборной агитации и пропаганды, и что вот, наконец, под конец предвыборной кампании, визуально, стилистически, смыслово сформулирован образ врага, так или иначе, потому что вот, вот эти вот весь креативный теперь уже, можно сказать, сброд и гражданское общество, вот и есть главный враг, против которого надо бояться, бороться и воевать с ним. Об этом не говорят лидеры, конечно, не говорит основной кандидат, но вот такая военно-промышленный комплекс вот, консерваторы-силовики, такие вот агрессивно настроенная часть, она уже это все сформулировала на большом экране, и сегодняшняя новость вполне вписывается в этот контекст, конечно, о покушении, раскрытом покушении на Путина. Маша вот пребывает, вот несколько изумилась тому, что услышала от нас.
Ну да, вообще, я-то действительно телевизор не смотрю честно. Вот я отсматривала вчера, позавчера. Да, ну, российское телевидение. Да. Потому что мне становится, ну, нехорошо, я не могу уже. Я с 2000 года стараюсь, в общем, не портить свою, как бы, эту систему этим делом. Но я слушаю телекритиков, телеобозревателей, Качкаеву, Бородину, Ларину. Поэтому я знаю, что происходит. Я читаю интернет, естественно. Я знаю, что все, что идет, я знаю. Я просто не вижу. Мне проще, быстрее понять. И действительно идет какая-то шизофрения, как во всем и обществе. Какое-то действительно брожение умов, я бы сказала. Потому что часть общества... Ну, вы знаете, как интересно. Я помню, после вот 91-го года, августовских событий, были потом результаты всяких опросов, да, и выяснилось, что 30% поддерживали Ельцина и тех, кто пришел к Белому дому, 30% были против, там, за Рускова и прочие ГКЧП, а 30% населения России было болотом. И были готовы пойти туда, и то-то. И вот сейчас, мне кажется, происходит очень что-то похожее. Там в процентном отношении я не знаю, что происходит. Но люди, которые смотрят телевидение, с одной стороны, и вот пропаганду какую-то, которая льется с экранов, чему-то верят, но, с другой стороны, они видят, что происходит вокруг них. Потому что я говорила с людьми простыми, которые именно смотрят вот эти каналы, первый, второй, третий, четвертый. Они в ярости, им Путин не нравится, им не нравится то, что происходит, им не платят зарплату, они видят, что происходит вокруг, в их моногородах или еще где-то. Они еще не выходят на улицы, они еще тоже и не доверяют гражданскому обществу.
Ну да, считают, что они чужие.
Они чужие, но совершенно нет гарантии, что они пойдут умирать за Путина и военно-промышленный комплекс. Нету. Вот у меня такое ощущение. А с другой стороны, да, гражданское общество, оно выросло, оно повзрослело.
Да, хорошо, Маша, вот можешь теперь тогда про ваш фильм. Я слышала диаметрально разные точки зрения по поводу того, то есть никто не спорит по поводу его качества, по поводу, как всегда, объективистской аккуратности, внятности взятых интервью. Спасибо, что оставили историю этого десятилетия вот в таком виде, потому что так никто не удосужился из российских документалистов собрать все эти свидетельства, так соединить удивительным образом этих людей, которые принимают верховные решения, ну, в общем, такие люди, и так по-человечески про это рассказывают, потому что чего стоит один сюжет с Ивановым и Кондолизой Райс, которые сбегают с верховного спектакля Щелкунчика, потому что Райс не любит классический балет, и потом возвращаются за последние 10 минут. Ну, и так далее, и так далее, когда они рассказывают про эти переговоры, как сложно принимаются решения, как много играет человеческий факт. Конечно, Путин на этом фоне выглядит, в общем, вполне достойно. И, так сказать, лидер мировой страны, большой, да, со всеми своими сложностями. Естественно, невозможный для российского телевидения фрагмент, очень объективный, связанный с Ходорковским, с появлением Невзлева на экране, Илларионова, очень многих людей, которых невозможно было бы себе представить, чтобы они это говорили. Наконец, Дворкович в финале. Который говорит, почти в финале, который говорит о том, что Медведев хотел баллотироваться, и, скорее всего, ясно, что это был отложенный финал, пришлось доснимать то, что произошло в сентябре, но расскажите, да, вот все-таки у меня-то вопрос, почему, по-вашему, российское телевидение, канал НТВ этот фильм показало сейчас?
Это у меня большой вопрос тоже к НТВ. Да, конечно, конечно, непонятно. Но я думаю, потому что там Путин показан как один из лидеров великой страны, что правда. Вот, вот эти 10-12 лет, ведь Путин был президентом России. И вот с этим не поспоришь. И он участвовал во всех переговорах.
И он вырабатывал внешнюю политику, которая влияла на мир, на самом деле.
Конечно. Поэтому, у нас не было задачи, скажем, показать, вот какой там великий Путин, какой он мудрый руководитель и прочее. У нас была задача показать, как принимались решения, что происходило в отношениях между Россией и Западом. На самом деле, фильм так и назывался сначала. Рабочее название было «Россия и Запад». Слово «Путин» появилось уже в самом конце, перед самым эфиром в Англии. Ну, просто как-то, чтобы так это привести к сегодняшнему, может быть, напомнить, что вот Путин, между прочим. На самом деле, он должен был бы называться, мне кажется, «Путинская Россия и Запад». Угу. Потому что это действительно период, который вот, ну, связан с Путиным, а с кем еще? И я думаю, да, вот это главное, что вот остальное как бы, ну, что делать? Это гарнир такой вот. Уже никуда не деться, сокращать нельзя, выбрасывать нельзя, потому что такой был договор. Но, конечно, Путин выглядит там и вполне, мне кажется, ну, как объективно говоря, не то что заслуженно, но он там лидер страны, да. России, там под названием «Россия».
Там есть еще один, так сказать, момент, который я отметил, вот как человек, который наблюдает телевизионную жизнь Путина достаточно давно и долго, там очень хорошо вот показано, как вначале он такой робкий,
такой, да, процесс виден, процесс
вежливый, и даже как бы немножко пугающийся. Да,
желающий понять, попытаться принять Запад. Это вот там
он
видно.
Он даже со своими министрами поначалу какой-то такой не очень победительный. И это немножко похоже, знаете, помните эту сказку, значит, про кота и медведя, когда они встречаются, они друг друга боятся. Они друг друга боятся. Вот это было в начале. А потом видно вот по всем дальнейшим кадрам, видно, как он как бы крепнет, смелеет.
Абсолютно. Причем объективистски это сделано ровно на стыках синхронов разновременных, и это видно, потому что это не перебивается никаким закадром, никакими вклиниваниями журналистов.
И когда он уже там противостоит, да, значит, Западу по части всяких вооружений и так далее, да, он уже так суров.
Да, нет.
И, конечно же, значит, вот опять же, сцена в Лужниках.
Она, вы знаете, мы сейчас прервемся на новости и продолжим этот разговор. Мария Славина, Юрий Богомолов. К Михаилу Соколову вечером придет Станислав Белковский, бизнесмен, член партии «Единая Россия» Владимир Семаго, секретарь политсовета партии «Народной свободы» Константин Мерзликин. Говорить они будут о том, создала ли избирательная кампания новый образ Владимира Путина.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Первый канал российского телевидения сообщил сегодня, что спецслужбы России и Украины сорвали планы покушения на премьер-министра, кандидата в президенты Владимира Путина. Как сказано в сообщении, в Одессе задержана группа подозреваемых. В Печерском суде Киева идет оглашение приговора экс-министру внутренних дел Украины Юрию Луценко, обвиняемому в превышении должностных полномочий и хищении госсредств. В Лос-Анджелесе вручены премии «Оскар». Лучшим фильмом года стал артист Мишеля Хазанавичуса. Ему же достался приз за лучшую режиссуру. «Оскар» за лучшую мужскую роль у Жана Дюжардена за работу в том же фильме. «Оскар» за лучшую женскую роль получила Мэрил Стрип за роль Маргарет Тэтчер в фильме «Фаллиды Ллойд. Железная леди». Лучшей картиной на иностранном языке признана иранская драма «Развод Надера и Симин». Мосгорсуд сегодня признал законным решение привлечь в качестве обвиняемого погибшего в следственном изоляторе бывшего юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского по уголовному делу о хищении почти 5,5 миллиардов рублей. В Москве активистка движения «Солидарность» Надежда Низовкина, задержанная в воскресенье за участие в пикете, отправлена в психиатрическую больницу. Европейский суд по правам человека начал процедуру рассмотрения жалоб российских оппозиционеров Алексея Навального и Ильи Яшина на незаконное, по их мнению, задержание и арест на 15 суток после выборов в Госдуму в декабре. При взрыве в аэропорту города Джалалабад на востоке Афганистана сегодня погибли 6 человек. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. В Южной Корее начались ежегодные совместные учения американских и южнокорейских войск.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Журналист и продюсер Мария Слоним сегодня моя гостья. По поводу фильма BBC, о котором много говорили и показала его наконец, то есть не наконец, а как раз неожиданно телеканал НТВ, «Путин, Россия, Запад». В субботу и воскресенье была премьера. Хотя его, в общем, показывали глубоко в ночи, но, по-моему, все-таки народ его посмотрел, потому что он так был вписан в контекст всей другой документалистики, которую можно назвать абсолютно точно предвыборной и пропагандистской, и ей охотно делились первый и второй канал, которые это делали, для, со всеми другими каналами, потому что показывали первый канал «Мост над бездной», потом его показал НТВ, так же, как и про холодную политику, а потом РЕН-ТВ показал фильмы канала «Россия», сделанные для этого дела. Вот, значит, не ушли... Про юмор мы еще тоже вспомним, но, в общем, использовали товарищи и в «Прожектор» Перис Хилтоне, и в «Миллионере». И я все думала, где возникнут, это же так, ремарочка небольшая, где возникнут тигры и киты. Они возникли не только на стадионе в Лужниках, где господин Дроздов об этом говорил, почему он, собственно, голосует за Путина, но и в программе у Анны Чапман. Именно да, там, вот я вам сообщаю, значит, в программе Анны Чапман рассказывали о том, как Владимир Владимирович на РЕН-ТВ спасает тигров и китов. Вы можете присоединиться к нашему разговору. Это я слушателям. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну, Маш, вы хотели добавить еще что-то?
Я хотел бы сказать, в принципе, что вот в процессе даже подготовки этого фильма я и мои коллеги, и мне кажется, нам, может, удалось это даже показать, поняли, что это десятилетие упущенных возможностей в отношениях между Россией и Западом. Потому что начиналось все, вот как Юрий сказал, мы, по-моему, это не в эфире об этом говорили, Путин был робкий, он был готов и даже предлагал какое-то сотрудничество. И действительно, вот эти страшные взрывы в Нью-Йорке предоставили такую возможность, когда вдруг появился действительно реальный общий враг. И вот там...
Видно, как не сошлось, и не в том числе сошлось. И Запад.
И Запад, да. Буш, глупый, немножко ограничен. Но глупый, не глупый, но ограничен. Он тоже жил в реалиях, в принципе, холодной войны. И было ощущение, что вот там мог бы произойти какой-то вот сдвиг и куда-то...
Совершенно иной, да.
Иной. Это как бы отвергли, и от футбола, и Россия уже ничего не значит, мы будем заниматься своими делами. И дальше, естественно, может, другой президент по-другому бы себя повел, но Путин встал тоже, вначале в оборону, а потом в наступление перешел. Потому что он понял, да, ага, мы опять в окружении врагов. А это очень такой старый...
И очень удобный.
И удобный инстинкт, рефлекс, да, Россия думать, окружена врагами. А дальше был шанс, конечно, Медведев, Обама. И ведь он тоже... кончился пока что пшиком, потому что где
никакой
медведев,
перезагрузки. Слушайте, никакой символично перегрузки. С русским языком все-таки, с этим словом, да. Перезагрузка, перегрузка, вот оно так и сложилось.
А ведь все хорошо начиналось, да? И там, и там.
Но вот ваши критики, ну, во-первых, очень многие не понимают, так же, как вот им, почему этот фильм оказался. С одной стороны, да, он вписывается в систему координат и демонстрирует силу Путина, вроде бы, говоря о том, что вот с какими врагами ему пришлось столкнуться. И в этой прямолинейности его помещение в контекст предвыборной агитации понятно. Но с другой стороны, так сказать, либеральные критики упрекают вас в том, что этот фильм сыграл на руку вот сейчас пропагандистам главного кандидата, потому что и история со шпионским камнем, который там фигурирует, и вот, ну, в общем, не очень жесткие характеристики господина Путина, вот на самом деле не помогают обстоятельствам, и что BBC практически помогло предвыборной кампании. Ну, собственно, Буковский вас тоже в этом обвинял.
А вы знаете, BBC, в общем, не привыкать, потому что действительно BBC обвиняют слева, справа.
Это и есть журналистика.
Это и есть журналистика с камнем, но уже это обговорено, да. Обсосано. Но мы журналисты, и если нам это рассказывают, естественно, мы не можем это замалчивать. Это факт. Документальный фильм, тем он и документальный, тем, что он все-таки строится на документальных свидетельствах. Это не фильм расследования, это фильм... Ну, я не знаю, где мы даем откровения довольно высоких чиновников, которые занимались, которые участвовали в каких-то принятии ключевых решений в отношениях. Мы не можем выбросить одно и вставить другое, потому что, ну, зачем? Мы хотим дать полную картину.
Ну уж не говоря о том, что в этом фильме было пропавший практически с экранов действующий президент Дмитрий Медведев. В общем, хотя бы на один вечер как-то воцарился.
Помнили.
Да, как-то он воцарился, как-то про него, в общем, подробно довольно рассказали и напомнили стране.
Да, нет, действительно, фильм делался 3 года, никто не думал о предвыборной кампании действительно. Он делался для английского зрителя в первую очередь, ну и для международного зрителя. У нас очень много каналов, которые будут показывать этот фильм, потому что даже в создании фильма участвовали сразу и американский канал National Geographic, и BBC. Одно BBC не может даже физически, материально потянуть
такую
такое. Историю. Было много завязанных каналов, и всюду это все будет. Поэтому мы делали этот фильм не для российского зрителя, естественно, а для, в общем-то, международного. Это было удивительно, что российский телеканал его купил.
Но его аккуратно перевели?
Его аккуратно перевели. Был договор, что он должен быть переведен абсолютно точно. И это случилось. И слава богу, потому что иначе... Ну, это
а то в сети там уже гуляет версия, говорят о том, что вот начинают сравнивать английский вариант,
вы знаете,
российский вариант.
Я просто хотела бы сказать, была одна техническая проблема, потому что экземпляр, мастер существовал только в виде, который был показан в Великобритании. А там в Великобритании субтитры даются на все русские участники.
Говорят, переведены.
Да, они говорят. И поэтому шли титры. У нас не было копии. И поэтому срочно надо, потому что так все быстро случилось, срочно надо было делать копию без титров. Поэтому больше всего изменений у нас было... четвертой серии, потому что действительно мы закончили снимать до декабря еще, поэтому пришлось еще что-то такое менять. И пришлось, не смогли сделать первую копию первой серии вовремя, такой, как она вот пошла по BBC. Там единственное, что выпало в результате, это решение BBC было, а не НТВ, вначале предваряло в шапку эти митинги декабрьские. Mm-hmm. Просто чтобы вернуть в сегодня, потому что мы начинаем говорить про 10 лет назад, да, 12 лет назад, но мы хотели вернуть в сегодня, и в Лондоне это увидели, в Англии это увидели. В начале демонстрации вот эти декабрьские, а потом уже шапка и рассказ о том, как это было в 2000 году. Это выпало из вот того мастера, который попал, просто по ряду технических этих самых проблем. У нас не было вот этой чистой копии без субтитров.
Аня, вот я попробую дать версию того, почему не испугались, да, показать картину.
Да, я думаю, что Кулисиков это удобно объяснил и второму, и первому, если это понадобилось.
Ну, как он объяснил, я догадываюсь. У меня, может быть, и более простая, вместе тем более как бы сложная версия. Это связано с тем, что мифологическая матрица вот этого, вот этих двух десятилетий и самого Путина уже создана.
Да.
Уже существует не только в сознании, но и в подсознании у массовой аудитории. А что такое массовая аудитория? Это слипшееся подсознание. Оно лишено каких-то индивидуальных запросов, вопросов и так далее. Оно создано так же, как и со Сталиным все было. Только в еще тогда еще большей степени. Вот. Уже создана. А в эту почву можно бросать в том числе и диссидентские зернышки. Все равно они вырастут как мифологические, так сказать, да, они вырастут в пользу, значит, этой матрицы. Поэтому здесь как бы был абсолютно безопасный вид. И действительно все так и получилось. Скажем, люди нашего круга смотрели и радовались тем подробностям из жизни, значит, политической кухни, которая была, которая, в общем, так или иначе мы догадывались, но здесь вот было как бы из первых уст. А массовый зритель, он видит общую вот эту ситуацию. Есть наш Путин, есть враг, враги.
Серьёзные?
Во-первых, олигархи, которых он, значит, построил. Да, и уже, так сказать, выглядит героически. Что касается судебных подробностей, связанных с делом Ходорковского, это массового зрителя не касается. Он от этого справедливо, не справедливо. Вообще вопрос справедливости, так сказать, для наших людей такой. А вот сама общая вот эта ситуация, коллизия, так сказать, да, которая перетекает из одного эпизода в другой, это все равно, значит, мы видим, что Путин победил олигархов, Путин победил, значит, Запад в вопросах о вооружениях, Путин победил Саакашвили, да, и Путин будет и дальше побеждать. Вот. Поэтому в данном случае это некоторые, так сказать, все-таки чему-то научили. Советская пропаганда не допускала
даже
подробностей каких-то,
да,
противоречащих общей.
А вообще, на самом деле, я смотрела на очень многих российских, ну, вот этих, так сказать, закулисных в политических историях людей, ну, известных там вице-премьеров и, ну, людей из правительства, и сравнивала их с вашими первыми героями того фильма «Старой русской революции». И, конечно, невероятно поменялись персонажные эти люди, невероятно. То, конечно, как они говорят, держатся, какой Сергей Иванов. Но все равно их объединяет одно. Они невероятно откровенны именно с иностранцами. Они вообще не бывают такими на российском экране. В этом смысле они не переменились.
Да, да, нормально, наверное. Но вы знаете, вот... У нас консультант фильма Ангус Роксборо, да, и вот Буковский, и некоторые критики обвиняли, то есть говорили о том, что, ах, да, он работал на G+, это пиар-компания, которая создавала имидж Кремля. Ну, да, Ангус работал на G+, действительно, он замечательный журналист, работал на BBC очень долго, работал в Guardian, московским корреспондентом был. Ну, журналист меняет профессию, он решил посмотреть, а как там, что изнутри. Тоже интересно, между прочим. Но главное, что он мне рассказал, он написал сейчас книгу
«Стронгмен». Которая вышла. Я ее тоже с удовольствием все вон уже проверили.
Но она замечательная книга, это очень интересно. Она, кстати, дополняет наш фильм, потому что там гораздо больше, чем у нас, нам удалось поместить в фильм. Он рассказывает о своей работе в G+, тоже. Его главный совет Пескову и всем, так сказать, этим российским лидерам был: будьте более открыты с прессой.
С самими собой.
Вообще, да, с прессой. Будьте открытыми. Но его не очень слушали. Вот что смешно. Он говорит, мне платили деньги, но все
но
мои
не слушали.
Не слушали.
Ну, такая инерция.
Инерция сильна.
А действительно, и во второй русской революции, кстати говоря, совершенно другие люди. Люди из того века вообще. Они почему-то поверили нам.
Да,
и
да,
стали
да,
с нами разговаривать.
Это удивительное ощущение.
Мы были
раз.
Первыми, с кем они заговорили. И вот тоже и сегодняшние, во-первых, ну, они стали другие, это стали современные, в общем-то, люди, они ездят за границу. Они...
Говорят, на языке переходит, и Иванов просто видно, как он с русского на английский.
Мы его
переходит.
Еле удерживали,
чтобы он
нам нужно
не
было,
говорил,
конечно,
чтобы он по-русски.
Но ему так легко и приятно говорить по-английски, что он, да, радостно говорил. Да, это другие люди, но менталитет-то остался тот, очень у многих, очень у многих.
Хорошо, вот, ну, объяснили, не объяснили мы появление этого фильма на канале НТВ, не знаю, но, мне кажется, попытались, во всяком случае,
пригласить
понять.
Пригласите
Кулисикова. Да, давно не был, да, как раз... Работавший здесь, он хорошо понимает вот объективистность да, вот этого посыла, который гораздо убедительнее, чем все остальное. Тем более мне любопытно, чтобы вы сформулировали, почему в этот раз, в этой предвыборной кампании такую роль играла пропагандистская документалистика со всеми вот этими вот... пафосом, новыми технологиями, мультфильмами, голосом, звуком, агрессией, монтажом, передергиванием буквальным.
Ну, потому что самым главным из всех искусств до сих пор является телевидение для общей массы, вот слипшееся, я думаю. И надо было контрудар произвести против социальной сети.
Жареным запахом.
Интернета, людей, которые сидят, вот хомячков, а мы сейчас на всю страну и грохнем, и шарахнем. И вот надо было...
Ну, раньше это были программы, дискуссии, ролики. Почему-то вот...
Надо было быстро, срочно и вот как-то вот так ударить.
Аня, ну, ведь ситуация, медиа-ситуация, да, в обществе изменилась все-таки, да. Все-таки много каналов, ну, там, предположим, много развлекательных каналов, но так или иначе. «Дождь» играет свою какую-то небольшую, ну, определенную роль. Обратите внимание, «Дождь», значит, единственный, как бы, такой канал, который транслировал и митинг, и эту, значит, и «Белый круг». Собственно, «Белый круг» только вот в живом эфире прямом был именно на «Дожде», именно там, так сказать, был вот этот процесс. «Дождь» попытался... значит, своим телемарафоном «Свобода выбора» что-то такое
ну сформулировать. Ну да, «Дождь» сопровождает другую точку зрения, медийно информационную, да. Потому что ей нет места на большом телевизоре.
Нет, а большой телевизор, я думаю, ударил из всех орудий. Вот и все.
Да, ну надо было, так сказать, ударить. И в данном случае, конечно, вот эта документалистика, она очень...
То есть она даже не документалистика.
Стирается грань между пропагандой
да,
и,
потому что,
и публицистикой.
Публицистика такая же не очень понятна, потому что инструментарий под псевдо вроде, опять же, нарезка из синхронов, деталей, событий, но вот все, что создает фон капусту такую, да, такой вот некий продукт, это все, конечно, сделано уже совершенно иными способами, которые работают на уровне подсознания, связанными с образом, иронией, карнавальностью, там, пропагандой, мифами и так далее.
Но потом... я надеюсь, все-таки наш фильм как бы все-таки какой-то сыграл свою особую отдельную роль и не попал вот этот самый винегрет.
Я боюсь, что попал. Маша. Вот попал, в том-то и дело.
Он
и
так,
усилил,
он двоякую
или
роль,
он двоякую роль
так.
сыграл. А с одной стороны, усилил, с другой стороны, резонировал.
Отколол, да?
Да, резонировал, но попал. Вот о том и речь.
Но мы не хотели агитировать ни за, ни против.
Понятно. Вот просто, а будет вот финальная исповедальная история в пятницу. Тоже вот немецкому журналисту повезло и автору. Как ему вообще такой эксклюзив выпал, никто толком не понимает.
Нам же даже ни Путин, ни Медведев не дали интервью.
Да. А тут целое кино у костра.
Просили три года.
Да, просили три года. Я так понимаю, что Путин в фильме снято еще для другой проекта.
Я делала интервью в 2002 году после вот этой самой взрывов
башни. С близнецами. Да, поэтому он там помоложе.
Ну и еще, конечно, надо нам вспомнить, что хотя все как бы драматично и иногда трагично, но предвыборная кампания это отличается еще и юмором.
Да, к юмору мы сейчас вернемся. Давайте послушаем наших слушателей. Петр Иванович, Москва, мы вас... Да, вы в эфире, здравствуйте. Петр Иванович. Нет, Петр Иванович, не слышим. Тогда Дмитрий Беломестнов, тоже
Дмитрий
из Москвы.
Дмитрий Беломестнов, здравствуйте, я в эфире?
Да, вы в эфире, слушаем вас.
Ну, вы знаете, мне кажется, что версии о шпионском камне в эпоху электронной почты так же нелепо, как и версия о том, что взрывчатку подготовили в Украине, чтобы везти в Россию, что же они знали, когда Путин приедет, или они знали, когда Путин приедет в Украину, еще в начале января, это очень странно. Вот. Если бы отставной британский чиновник разгласил какую-то действительно секретную информацию, я думаю, что против него бы уже там завели уголовное дело. Вот. И чтобы подытожить, хочу напомнить, что Медведев недавно признался ведь в том, что они с Путиным давно уже договорились об этой очередной рокировке, и, соответственно, о предвыборной кампании было давно-давно известно.
Благодарю вас, Дмитрий, но все это, к сожалению, не, или к счастью, не знаю. То есть это, в принципе, пока не подтверждается, потому что одно они говорят публично, другое про них говорят те люди, которые рядом с ними находятся. Не далее, как вот господин Юргенс на прошлой неделе здесь, в этой студии, говорил о том, что он как раз полагает, что ничего, ни о чем они не договорились, и что для него это все было драмой, я имею в виду Медведева, и что на самом деле он ни одной крови с господином Путиным. Эти детали, правда, уже ничему не помогают, но, тем не менее, объясняют, почему на него делали некоторые ставки. Значит, вот что пишут еще наши слушатели. А будет ли эта тема покушения затронута сегодня в дебатах Зиганова? Ну, посмотрим, может быть, и будет. Фильм BBC тоже лакирует. Почему это не показали Саакашвили, поедающего галстук?
Что-то не имело отношения к этому.
К делу.
Особенно трудно разобраться в этой истории после казуса с мамонтовым и шпионским камнем. Так хочется вспомнить историю про мальчика и возгласа «Волки-волки».
Ну, вот это к нашему разговору.
Безусловно, да. Сценарий покушения рассчитан на стариков, старих и дураков. Ну, вот, Юрий Николаевич, не торопитесь с этим. Вот в этом весь и ужас, конечно, это всегда предкампания, кампания, которые вписывают такие ряды.
В рамках, как говорится.
Да. Я не хочу умирать под Москвой. Да, Александр, в общем, никто под Москвой не хочет умирать, это правда. Сногсшибательная весть о покушении – это дешевый пиар. Так, ну, это понятно. Вот довольно много таких мнений. Слава доблестным сторонникам, спецслужбам. Креативнее всех оказался Жириновский. А Слава уже нет. Хвалит верную собачку, поднимается до философии и примеряет шинель не то ли Деникин, не то ли Корнилова, пока мультяшный Путин работает веслом на галерах на России. Ну, в общем, тоже ничего. Александр,
он и рыбку ловит там.
Ну, вот рассказывайте. Теперь самое время сказать о юморе на экране. Да. И в предвыборной кампании.
Вообще, Жириновский – это сплошной юмор, конечно. И его выступление на митинге в Папа и полковничьи и в шинели, значит, по-моему, генералиссимуса, вот, это, так сказать, вот такой сплошной, так сказать, юмор. А там был такой монолог, а в прожекторе Перис Хилтон, он, значит, изображал такого, значит, шута, но шута, который выше всех этих шутников. Да? Вот. Но самое смешное было это его, значит, страсть к деньгам, которую он продемонстрировал.
Кто хочет стать миллионером.
Кто хочет стать миллионером. Хотел бы 700 тысяч рублей выиграть, ну вот, но интеллекта хватило у него, причем, по-моему, ему сильно подыгрывал Дебров, и хватило ему, по-моему, на 400 тысяч, и он, значит, соскочил, после чего гордо объявил: да, я проиграл, но это проиграли вы, и весь народ проиграл.
Мне вот интересно, смотрите, Прохорова и Жириновского в прожектор Перис Хилтон позвали, а в миллионер пошел только Жириновский. Это означает, что всех звали? Наверное, звали, я подозреваю, конечно, учитывая, да, что ситуация могла быть такой, что...
У нас прожектор следующий в пятницу или в субботу? Пятницу, может, еще кого-нибудь
позовут. Может, еще кого-нибудь позовут, да. Но Зюганов-то точно ни туда, ни сюда не пойдет. Не та харизма, опять же, не тот
типаж. Собчак был, так сказать, очень в комической ситуации. Как и Миронов.
А вот Раиса, все равно, Маша, по-моему, мне надо еще раз объяснить, что не про титры, а вообще вот про, чтобы было понятно. История с титрами выглядит неубедительно и свидетельствует о заказном характере фильма.
Так, да. Единственное разногласие между вариантом, который был показан на НТВ, и вариантом, который был показан на BBC в Англии, было, что в первой серии, когда до того, как мы начинаем говорить о приходе Путина к власти, о том, взять их под контроль, что такое, Был кусок демонстраций митинга на Болотной, кажется, или митинга, вот одного из митингов.
В декабре.
В декабре. Это не успели приклеить, потому что надо было новую копию делать без субтитров. Вот и все. Ну, по-моему, российский зритель достаточно видел митингов, чтобы подозревать нас в том, что мы что-то такое поделали.
Это, может быть, Раиса не поняла. Еще раз. Английская традиция предполагает, что не забивают, как в отличие в наших фильмах, в российских, переводом звучащий на родном языке голос человека. На него накладывают субтитры, чтобы было понятно. А голос, потому что эта интонация очень важна для документалистики, сохраняется. Поэтому для российского зрителя, когда делали быстро копию, убирали субтитры, которые были в английской версии, и которая попала в сеть. Вот почему кому-то кажется, вероятно, что там есть некое несоответствие.
Да, просто...
А про несоответствие по картинке Маша вам уже объяснила.
Да, все остальное было абсолютно точно так, как это было в версии, которая была показана по BBC.
Маша, когда стало известно, что
совсем недавно
НТВ покупает? Купила.
Вы знаете, 2 недели назад шли долгие переговоры, еще переговоры, как это все было.
Я почему спрашиваю, потому что...
Ребята, я получила перевод всего в пятницу, всех 3 серий. Перевод, который сделал НТВ, быстро. Я получила его в пятницу во второй половине дня, в субботу эфир. И я должна была его сверить, проверить,
что точность. Я имею в виду, когда стало известно, что они берут точно.
Ну, вот, а вот буквально, я пятницу получила.
Когда печатали программу.
Да, вот я поэтому и вот значит, в программу-то поэтому... он влез.
Да. А вот в этой версии без титров не успели сделать, не было. Между прочим, для экономии не делали с самого начала вот такой международной чистой версии.
Ну да, потому без. Что для
а
всяких
кто, разных... А кто из начальства предварительно смотрел?
А я не имею понятия.
Или они на экране смотрели?
Думаю, что на экране. Думаю, что когда только вышла премьера
и
там...
И в Ютьюбе же
думаю,
было,
думаю, что посмотрели. Это было принято решение, конечно, быстро, и оно, это любопытно, что оно было вот так быстро
это
принято.
Это очень было быстро. И такие переговоры быстрые
сделана.
Были, и покупка, и все.
Да.
И договор подписан.
Хорошо, очень коротко, осталось 30 секунд. Как вы думаете, каких неожиданностей нам еще в эти 5 дней ждать на экране?
Я думаю, любых.
Не имею понятия любых.
Неожиданностей, но думаю, что действительно будет... Ну, во-первых, мы увидим в воскресенье концерт Расторгуева, на котором, видимо, будет Путин.
Нет, да. Мы в воскресенье много чего увидим, и в том числе прямой марафон, начиная с 9, и будет отменен Ревенко в воскресенье, потому что будет большой 6-часовой марафон по поводу выборов. В общем, неделя еще обещает быть живенькой на экране. Я благодарю Марию Слоним, Юрий Богомолов были моими сегодняшними гостями. Спасибо всем, кто участвовал. Сразу же после нас повтор программы «Свобода в кафе Марк».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Путина снова уберегли от смерти. Одесская история.
Комментарии экспертов.
О Ходорковском по-французски. Наталья Геворкян о книге «Узник Путина».
Право автора.
Илья Мильштейн. Почему Александр Калягин так болеет за Владимира Путина.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.